Когда я закончил рассказ «Я согласен на медаль», неожиданно для себя вспомнил, что мой директор сыграл еще одну очень важную роль в моей жизни. И, может быть, его вмешательство в мою судьбу второй раз – результат того, что я сегодня жив и почти здоров. Дело было в декабре 1979 года. Моя семья готовилась к встрече Нового года. Я бегал по знакомым торгашам и старался достать то, что мне написали мои женщины, мама и моя супруга. Кое-что удавалось достать, но не все. Кто жил тогда в Советском Союзе, помнит эти золотые времена начала застоя. Некоторые продукты незаметно стали попадать в категорию дефицита, не говоря уже о спиртном. Я имею в виду качественные напитки, которые покупались исключительно к празднику. В общем, обычные житейские заботы. Был обычный рабочий день. Каждый занимался своими делами. В кабинет вошла секретарша и сказала, что вчера приходили из военкомата, но военный меня не застал. Она, хитро улыбаясь и держа руки за спиной, спросила, в какой руке? Я, недолго думая, ответил, в левой. Угадал, хихикнула она и протянула мне листок бумаги. Я сразу не понял, что это. А это была повестка из военкомата, где было написано, что я обязан завтра к 9 часам утра явиться по указанному адресу. При себе иметь военный билет и паспорт. В случае неявки меня могут привлечь к ответственности. Служил я на флоте, военно-учетная специальность у меня была механик БЧ-5, машинное отделение. На переподготовку меня никогда не брали, потому что я жил в городе, где о море многие только слышали, но никогда не видели. Решил уточнить у секретарши, что они еще сказали, но подняв глаза, я увидел, что ее в кабинете уже нет. Делать было нечего, и утром я отправился в военкомат. У входа толпилось несколько человек, я подошел и в шутку спросил, что за праздник? На меня посмотрели как на идиота и ничего не ответили. Через несколько минут на крыльцо вышли военком и прапорщик. Без всяких предисловий прозвучала команда «Всем построиться!». Прапорщик по фамилии зачитал, кто и в какой отдел призван сроком на 2 месяца и добавил «Вопросы есть?». Вопросов ни у кого не было. Я решил, что в отделе, к которому меня прикомандировали, узнаю все, что меня интересует. Прапорщик назвал мою фамилию еще раз. Я поднял руку, на что он, как и положено старшему по званию, сделал мне замечание. «Ты должен отвечать громко «Я», а не махать руками». Я ответил в шутку, так точно, ваше благородие, на что он заметил, шутник, ты у меня 2 месяца шутить будешь. А если не надоест, еще на 2 месяца поставлю. Шутить. Я понял, что мой юмор сейчас неуместен и молча пошел за прапорщиком. Мы спустились этажа на 3 вниз здания и, пройдя по длинному коридору, он открыл дверь в одну из комнат и строевым голосом сказал, входи, располагайся. «Я скоро буду» и растворился в темноте коридора. Я вошел в ярко освещенную комнату. Внутри стояли 2 кровати, в центре стол, 4 стула и холодильник в углу. В углу напротив стоял на тумбочке телевизор. Еще в одном углу стояла сложенная раскладушка с матрасом. На стенах ничего не висело, кроме деревянной коробки, напоминающей радиоточку. За столом сидел мой друг Сашка. Перед ним стояла бутылка водки, 3 стакана и лежала какая-то закуска. «А ты что тут делаешь?» – удивленно спросил я. «Тебя жду», – улыбаясь, ответил Сашка и добавил. «А помнишь, как ты меня подколол на банкете перед всеми? Я тебе тогда что пообещал?» «Не помню», – садясь, – ответил я. «А я помню. Я пообещал, что тоже тебя приколю. Вспомнил?» — съязвил Сашка. Мы с ним часто шутили друг над другом, но наши шутки были безобидными и никогда не вызывали друг у друга негатив. Неудивительно, что я мог что-то и позабыть. Тут неожиданно распахнулась дверь, и почти строевым шагом вошел прапорщик и сел за стол. «Санек, давай по-быстрому, мне еще партизан разместить надо». Так называли тех, кого призывали на переподготовку из числа давно отслуживших в армии. Сашка тут же принялся открывать бутылку, приговаривая: «Степаныч, как обещал, поляна с меня». Степаныч, быстро хапнув целый стакан водки, убежал. Уже в коридоре он крикнул: «Через 2 часа приду». Я, признаюсь, ничего не понимал. Мы с Сашкой выпили, закусили. Я захотел закурить, но мой друг сказал, что курить только на улице. Я отложил сигарету и спросил: «Может, ты объяснишь, это что вообще?» Сашка, наливая еще и улыбаясь, стал рассказывать. Его вчера призвали на 2 месяца как специалиста по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Помещение, в котором мы находились, это не просто бомбоубежище, а еще и командный пункт на случай войны. И надо поменять пульты управления связи на новые. И чтобы ему не было скучно, он решил вытащить сюда и меня, а заодно и отомстить за тот прикол на банкете. Он попросил прапорщика, чтобы меня призвали к нему в помощники. В общем, как он сказал, смеясь, убил 2 зайца. И помощника дали, и мне отомстил. Не буду рассказывать, как и чем мы занимались, скажу только, что работали мы до 18.00 и домой уходили ночевать, когда хотели. 27 декабря мы домой не пошли, устроили небольшой сабантуйчик с шашлыками. Кроме прапорщика были еще 2 майора. Часам к 11 вечера гости все разошлись. Мы с Сашкой убрали последствия нашего застолья и вышли покурить. Сели на ступеньки крыльца, закурили, и вдруг в небе послышался нарастающий гул. Я поднял глаза и увидел огромное количество движущихся огней. Сначала я не понял, что это, но гудящий звук перешел в рев высоко летящих транспортных самолетов. К зданию военкомата подъехала «Волга». Из нее пулей выскочил военком и еще один полковник. Пробегая мимо нас по лестнице, военком крикнул непонятно кому: «Никаких увольнений! Всем находиться на своих местах до особого распоряжения!» На своем стареньком запорожце подъехал наш прапорщик. И еще не протрезвевшим голосом скомандовал: «Пацаны, за мной!» Мы спустились в свою комнату, и Степаныч голосом левитана сказал: «Пацаны, война! Наши пошли на Афганистан». Сев на кровать, он завалился на бок и заснул. Мы с Сашкой поднялись наверх. Несмотря на позднее время, военкомат напоминал муравейник. Все бегали, старшие офицеры отдавали команды. В общем, как в кино о начале войны. Хорошо, что я был выпивший и всерьез не воспринимал происходящего. Никому до нас не было никакого дела. Мы с моим другом спустились к себе и завалились спать. Утром у военкомата стали собираться люди. На крыльце кто-то кричал в толпу людей: «Майор!» Рядом, пошатываясь и периодически икая, стоял наш Степаныч. Я спросил, что случилось. Степаныч ответил, что начался ввод советских войск в Афганистан. Я по глупости ляпнул: «А зачем?» Он поправил портупею и, как на параде, празднично сказал: «Интернациональный долг, сынок, понимать надо. Ты же комсомолец, а такие глупые вопросы задаешь». И, наклоняясь ко мне, тихо сказал: Я назначен старшим, и моя команда будет перегонять в Афганистан ретрансляторы. У тебя права на машину есть?» И, не дождавшись ответа, добавил: «Со мной поедешь». Я был счастлив, что Степаныч берет меня с собой. Как и многие, я был воспитан на советских фильмах о войне. Тем более огромное количество людей, пришедших утром к военкомату, просили, чтобы их записали добровольцами, а я уже почти был там. Тогда я еще не понимал, чем это все закончится и, главное, зачем. Но я давал присягу на верность Родине, обещал защищать ее рубежи. И потом подумал: а при чем тут Афганистан? Но никто тогда подобным вопросом не задавался. Помните, партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». И все. Нечего думать, за тебя уже подумали. В Советском Союзе вообще не надо было думать. А тех, кто думал, называли предателями Родины. Домой я не шел, я летел. Мне казалось, что все знают, куда я еду, и смотрят на меня, как на героя. Но это только мне так казалось. Вокруг шла обычная жизнь города. Правда, люди собирались небольшими группами, что-то горячо обсуждали, вероятно, последние события. Но меня уже ничего не интересовало, кроме Афганистана. Дома я не стал ничего говорить. Я понимал, что все будут против. Скажу только, что меня отправляют в командировку, а потом напишу письмо, решил я. Но моя мама была умной женщиной и поняла по моему поведению все сразу. Мне она ничего не сказала. Много лет спустя, уже здесь, в Израиле, она призналась, что тогда она позвонила моему директору и все ему рассказала. Директор успокоил ее, сказав, что все сделает, и чтобы она не переживала. Сколько раз ее предчувствия спасали меня и удерживали от необдуманных поступков. Она всегда в нужный момент находила средства и метод, как меня остановить. Вот уже 5 лет, как ее нет со мной, но каждый день, хоть на мгновение, она всплывает в моей памяти. Утром, придя в военкомат, я увидел своего директора. Он стоял рядом с военкомом и о чем-то с ним разговаривал. Военком его знал хорошо, потому что на каждый день победы для военкомата на нашем заводе что-то делали для проведения парада. Увидев меня, директор строго сказал: «Быстро на завод, на свое рабочее место». Я попытался что-то возразить, но военком в приказном порядке добавил: «Бегом, тебе сказали. Или еще раз повторить?» У меня из-под ног ушла земля. Я даже не мог себе представить, что так бесславно закончится мой интернациональный долг. Придя домой, я поставил рюкзак в угол. Ко мне подошла мама и тихо сказала: «Сын, это не твоя война. Не дай Бог, конечно, но если действительно надо будет защищать Родину, я тебя сама соберу». Настроение поднял мне Сашка, когда я пришел на завод. Он сразу накинулся на меня: «Ты что, дурак, что ли? Какой Афганистан? А если тебя убьют? А у тебя семья, дочь растет. Ты об этом подумал, герой хренов? А я что без тебя буду делать?» Признаюсь честно, в тот день мы с Сашкой напились вдрызь. Директор, которому тут же кто-то настучал, зайдя в кабинет и увидев нас в таком ужасном состоянии, ничего не сказал и только распорядился, чтобы нас отвезли домой. На следующий день я встретил директора в коридоре. Он поздоровался, как ни в чем не бывало, постучал своим пальцем мне по лбу. Вот так и закончилась моя история с выполнением интернационального долга. Многое я понял спустя годы, когда, будучи уже оператором-документалистом, принимал участие в работе следственной группы Генеральной прокуратуры Советского Союза, которая расследовала события в Ферганской долине. Тогда были вырезаны сотни семей турок-месхетинцев. Но это уже совсем другая история, о которой мне вспоминать вообще не хочется.